новость.
Только сейчас. Только у нас.
Радиостанция «Комсомольская правда». Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». У меня в гостях сегодня Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием. Правильно я сказал?
Да, совершенно верно.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вы понимаете, что уже по одному названию должности нашего уважаемого гостя, человека военного, мы и будем говорить сегодня о военной проблеме. Она более чем серьезна. Это тот конфликт, который зреет вокруг Ирана. Всем уже известно, что стягиваются военно-морские силы у берегов Ирана. Была перепалка с угрозами закрыть Ормузский залив. Сейчас многие военные и невоенные эксперты говорят, что зреет серьезная заваруха. Вот об этом мы сегодня будем с Игорем и говорить. Игорь, у меня к тебе первый и, пожалуй, простой вопрос. Как ты считаешь, насколько серьезна возможность вооруженного столкновения вот этой американо-натовской группировки с Ираном вот в данный момент, на данный час?
Во всяком случае, все объективные условия для начала боевых действий присутствуют. В первую очередь, это связано с тем, что американцы подтягивают в район конфликта мощные ударные авианосные группировки. Все это очень серьезно. Важно понимать, что авианосец не ходит в одиночку.
Да-да.
Его сопровождает порядка 10-15 кораблей сопровождения. Одна или две многоцелевых атомных подводных лодок, которые обеспечивают боевую устойчивость авианосца в потенциальном конфликте. Таким образом, мы можем говорить, что в регионе создается необходимый военный кулак для того, чтобы в случае необходимости США могли жестко отреагировать на начало реальных попыток Ирана минировать Ормузский пролив. Иран провел, как мы знаем, учения, в ходе которых отработал практические способы прекращения судоходства по проливу. Там два фарватера. Минировать полностью весь Ормузский пролив нет необходимости. Достаточно поставить мины на двух фарватерах.
Наиболее глубоководных.
Где, собственно, обеспечена навигация и проход нефтетанкеров. Как только первый танкер подорвется, судоходство встанет намертво. Кроме этого, у Ирана есть возможности по нанесению удара с помощью противокорабельных ракет. Там такой, знаете, москитный флот маленьких катеров, где стоят собственные иранские, а также китайские противокорабельные ракетные установки. Есть такие установки берегового базирования. То есть с технической точки зрения Иран перекрыть пролив может в любой момент. Когда наступит этот момент, ожидается, что в конце месяца, когда ЕС введет эмбарго на поставку иранской нефти, для того, чтобы спровоцировать ухудшение экономической ситуации и вывести народ и оппозицию на улицы, попытавшись мирным путем сменить власть. Понимая эту угрозу и опасность, Тегеран предупредил: в ответ на санкции мы перекрываем Ормузский пролив. На что американцы сказали, сразу же последует военный удар. И то, что сегодня в район конфликта подтягивается американцы, боевые корабли, это все свидетельствует о том, что США рассматривают данную вероятность как весьма высокую. То есть необходимый потенциал есть. И как только Иран переступит красную черту, как выразился министр обороны США Леон Панетта, сразу последует ответная акция.
Игорь, как думаешь, на твой взгляд, что может быть стать вот этим спусковым крючком, который сразу в сущности запустит войну?
Ну, в условиях, когда два таких потенциала и растет напряженность, любая случайность может стать роковой.
Ну, например, вот, допустим.
Ну, например, у американцев могут не выдержать нервы, ведь иранцы выходят фактически на дистанцию торпедной атаки вокруг американских кораблей. Если вдруг у командира какого-то американского корабля не выдержат нервы, соответственно, будет нанесен удар по иранскому катеру, В ответ последует меры иранской стороны. И дальше, собственно, из «Искры» может загореться пожар большой войны. Вспомню, как у нас развивалась ситуация вокруг Вьетнама.
Да.
Танкинский инцидент.
Да, да, да. Спровоцировал,
мелочь, кстати, спровоцировала войну, в которую была втянута Америка и Вьетнам. То же самое может произойти сегодня и здесь, в Ормузском проливе. С другой стороны, как бы мы видим, что идет уничтожение ключевых фигур иранской атомной программы.
Да. Мы сегодня поговорим еще об этом.
Их взрывает одного за другим. Это показывает, что в Иране действуют квалифицированные западные либо израильские спецслужбы, которые обладают агентурой и возможностями проводить такие акции. Соответственно, Иран тоже не может проглатывать это бесконечно. В этих условиях риск военной конфронтации сегодня повышается очень сильно. И с практической точки зрения счет возможных боевых операций США против Ирана идет уже фактически
на часы,
на дни,
я бы
сказал.
Пока на дни, да?
Но эскалация идет полным ходом, поэтому произойти могут любые неожиданности.
Игорь, у меня к тебе очень много вопросов, потому что сейчас будем коротенько. Как ты думаешь, кто еще, кроме американцев, будет участвовать в этой группировке?
Великобритания, 100%.
Так.
Я думаю, если в ходе боевых действий Иран нанесет превентивные ракетные удары по Израилю, подключится Израиль.
Безусловно, да. Он только ждет этого, по-моему.
Конечно.
Да.
И я думаю, что, во всяком случае, со стороны стран НАТО, кроме Великобритании, могут найтись еще желающие поддержать США, с одной стороны. С другой стороны, есть противники Ирана в регионе, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. В принципе, все аравийские монархии настроены крайне враждебно к Ирану. Поэтому они также подключатся к военной операции США.
А кто, на твой взгляд, может быть вероятным союзником Ирана в этом конфликте?
В военном отношении Иран вынужден будет рассчитывать исключительно на собственные силы. То есть... Другое дело, что он может задействовать асимметричные меры. Например, Хамас, Хизбалла. Это те организации, на которые Иран имеет определенное влияние. Он может инициировать, скажем, акции шахидов для атак против американских объектов в регионе и совершения терактов на территории Израиля, с одной стороны. С другой стороны, как бы ни Сирия, ни Венесуэла, ни Куба, к которым сегодня апеллируют Ахмадинежад, они не смогут оказать реальную военную поддержку. Поэтому Иран останется один на один с военной машиной США. В то же время есть еще китайский фактор. Как поведет себя Китай? Здесь очень много вариантов возможных событий, но мне кажется, при любом раскладе Китай не выступит в качестве военного союзника. Другое дело, что политическую поддержку и Китай, и Россия, Иран, безусловно, окажут.
А как ты смотришь на Сирию?
Сирия находится в сложном положении.
У нее свои заморочки.
У них своих хватает проблем. Также будет политическая поддержка. Но проблема Ирана заключается в том, что, к сожалению, для Тегерана конфигурация складывается таким образом, что в случае конфликта он будет один на один с США.
Хорошо. Игорь, давай попытаемся хотя бы коротенько узнать у тебя или вместе оценить, как ты вообще оцениваешь боевой потенциал иранской армии. Все-таки по масштабам, по численности это большая армия. Помнишь, да, ливийский вариант, говорили тоже, вот она, ее не так-то просто возьмешь, взяли. На твой взгляд, как, насколько серьезно может оказаться сопротивление иранской армии вот этой вот американо-натовской коалиции?
Американцы однозначно будут избегать непосредственного боевого столкновения.
И на суше, и на море.
Да. Поэтому, если дело дойдет до реальных ударов по Ирану, будет задействован так называемый югославский сценарий. То есть дистанционная война.
Удары наносятся
высокоточными крылатыми ракетами воздушного морского базирования по ключевым объектам промышленной, военной, ядерной, ракетной инфраструктуры
и военной, естественной структуры по группировкам.
Без непосредственного даже использования авиации, которая не будет заходить в зоны ПВО. Одновременно будут предприняты попытки, я думаю, достаточно успешные, по уничтожению всей иранской ПВО. Речь идет как о комплексах наземного базирования, так и авиации. Что касается потенциала Ирана в области ПВО, то Иран располагает из современных систем, это комплексы ТОР, которые были закуплены еще в России до введения санкций. Но это комплексы, при том, что они очень хорошие, комплексы ближнего радиуса действия. То есть они предназначены, грубо говоря, для того, чтобы сбивать самолеты, непосредственно атакующие объекты. Но вся штука-то будет заключаться в том, что удары будут наноситься дистанционно, несколько недель будет идти перемалывание иранского военного и оборонного потенциала, а дальше уже куда кривая выведет. Но в любом случае американцы будут стремиться любым путем избежать наземной операции, потому что с практической точки зрения, ведь в Иране есть две армии, вооруженные силы, и параллельно армия, корпус стражи исламской революции, который находится под командованием духовного лидера Ирана. И как раз КСИР – это наиболее религиозно мотивированные и готовые, в том числе, к самопожертвованию люди. И, кстати говоря, ракетный потенциал Ирана, пусковые установки, ракетные части
под их контролем находятся,
не вооруженные силы ими управляют. Поэтому здесь вот фактор боевого духа иранской армии, он будет. Армия готова к войне, но она готова к той войне, когда, мы помним, были столкновения между Ираном и Ираком.
Да, 8-летняя
война. Вот здесь, лицом к лицу, на минные поля, ценой самопожертвования иранцы могут пойти. Но в условиях, когда их будут перемалывать дистанционно, а ПВО будет уничтожено, что можно противопоставить крылатой ракете «Томагавк» Блок 4? Ничего.
Да. Игорь, пофантазируем немножко. Вот эта вот большая авиационная группировка, авиация, естественно, наносит точечные удары, как ты сказал, по важным стратегическим объектам. День и ночь клепают. Как дальше может быть развиваться событие? Да, они по аэродромам, по ядерным объектам, безусловно, в первую очередь нанесут, по штабам. Ну хорошо, они всю разрушат инфраструктуру, промышленную, военную. А как дальше ситуация будет развиваться? Где ты видишь логический конец этой операции?
Ну, тут может быть несколько сценариев. Скажем, Иран запросит перемирие на тех или иных политических условиях и отказа от реализации, скажем, атомной программы полностью. То есть у Ирана вырвут потенциально возможные в будущем ядерные клыки. Вот одна ситуация. Вторая ситуация – то, что Иран будет противостоять и пойдет на массовые диверсионные акции против американских объектов. Здесь просто будут добивать и выбивать, пока, скажем, не произойдут некие изменения в составе религиозного либо политического руководства Ирана, и новые лидеры сочтут для себя возможным вступить в переговоры на тех или иных условиях. Ну и
дальше Ливия, перевыборы.
А дальше будет задействован так называемый демократический механизм. В Иране очень мощная пятая колонна. Мы помним вот эти вот столкновения в Тегеране между правительственными правоохранительными органами и внутренней оппозицией. Там были многотысячные митинги, десятки тысяч человек выходили на улицы. Есть люди, которые хотят светский Иран, им не устраивает религиозное ограничение. Вот именно эти люди могут выступить движущей силой тех перемен и привода к власти новых политических сил в Иране в условиях, когда старое руководство будет либо ослаблено, либо уничтожено в ходе вот этих ракетно-бомбовых авиационных ударов.
Ну, теперь поговорим о вопросе, который мы не можем обойти. Естественно, чисто прогностически, да, какую позицию в этой ситуации может занимать Россия? Мы не Нострадамусы с тобой, а как думаешь, ну, уже заявления некоторые последовали, да, дойдет ли, допустим, на твой взгляд, до прямой военной помощи России Ирану?
Ну, в условиях, когда мы вступаем в предвыборный цикл, очевидно, что мы не будем оказывать прямую военную помощь Ирану.
Дистанцироваться.
При всем уважении к Ирану, это не наш союзник, это партнер. Важный нужный, но это не член УДКБ, за который мы в соответствии с действующими документами должны заступиться.
Да.
Поэтому Иран будет вынужден решать эти проблемы самостоятельно. Другое дело, что политическая поддержка будет оказана. И мы видим сегодня, что российский МИД делает достаточно много заявлений, чтобы попытаться вот от этого конфронтационного военного сценария отойти. С одной стороны, идет обращение к Западу, чтобы не педалировать тему военных акций. С другой стороны, идет обращение к Тегерану с предложением все-таки начать диалог по иранской ядерной программе для того, чтобы избежать вот, собственно, опасное нагнетание событий. Но, судя по тому, какие заявления делает российский МИД, я чувствую, там растет ощущение, что война против Ирана неизбежна.
Игорь, вот такой вопрос. Мы с тобой говорили накануне. Ну, не мне тебе рассказывать, что была же попытка закупить очередную партию систем ПВО, да? Потому у меня такой вопрос. Вот если бы сделка состоялась, если бы Россия не отказалась, там эти ПВО не попали, системы в санкции, как-то бы это могло повлиять на ход и исход войны?
Разумеется, американцы прагматики, они считают, да, так сказать, соотношение потенциалов, да, и возможные потери, прогнозируют ход и продолжительность боевых действий.
Да.
Если бы Иран создал комплексную, подчеркиваю, комплексную систему противовоздушной обороны, которая включала бы в себя дальнобойные системы, такие как С-300, ПМУ-2, допустим,
потом покороче,
дальше Буки, Бук М-2Э,
Тор М-2Э,
увязал все это автоматизированными системами управления, обеспечил бы наличие заглубленных командных пунктов, способных управлять всей этой группировкой, если бы были развернуты мощные радиолокационные станции, помехоустойчивые, для контроля воздушного пространства. В этих условиях, безусловно, Иран представлял бы очень твердый орешек. И американцы либо были вынуждены массированно наращивать свои возможности для того, чтобы вступить в военный конфликт с Ираном, либо они были бы вынуждены все-таки прибегнуть чисто к экономическим методам воздействия, но опасались бы вступить в боевые действия. Беда Ирана в том, что после снятия санкций в 2000 году и выхода России из сделки гор Черномырдин, окно возможностей было очень небольшое. И вместо того, чтобы сразу платить и покупать и получать в течение 2-3 лет это оружие, Иран начал затяжные торговые переговоры. Во-первых, там не устраивали цены, пытались, вот знаете, на Востоке
торговались.
Но это не восточный базар, оружие надо брать одномоментно. Они торговались. После того, как были согласованы контракты, вместо того, чтобы сразу закупить, они сказали: проведите нам на полигоне Ашлук учения, смоделируйте налет на Иран американских средств поражения воздушного. А мы посмотрим, как ваши комплексы все это сбивают. И вот только после этого, после этой всей тягомотины, заключили контракты. Но когда уже настал период отгрузки, изменилась политическая ситуация. И Россия была вынуждена пойти на антииранские санкции, которые были одобрены в Совете Безопасности ООН. То есть наказали сами себя иранцы. Но, конечно, если бы они вооружились, ситуация была совсем иная. Совсем иная.
Я напомню, что у нас в гостях был главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, он же директор Центра анализа мировой торговли оружием. С вами был Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Слушайте, смотрите, читайте «Комсомольскую правду». Всего доброго.
Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.